Сегодня я предлагаю нам поразмышлять о тех, кого бы я назвал так, возвращающие к Богу. Как вы думаете, кого можно назвать таковыми людьми, возвращающими к Богу?
Всех верующих.
Ну, да, можно благовестников, а еще молитвенников. Ну, фактически всех, кто служит Богу, но прежде всего вот такое служение именно по возвращению людей к Богу, оно принадлежало пророкам. И сегодня я предлагаю нам поразмышлять именно о пророках и посмотреть, чем отличаются пророки Ветхого Завета от пророков современных. Поскольку если мы читаем Новый Завет, то мы знаем, что есть определенный дар, который назван даром пророчества. И что означает этот дар, кто им обладает и для чего он дан Богом нам сегодня? И чем он отличается от того дара, которым обладали пророки Ветхого Завета? Но давайте сразу попробуем разобраться, а кто такие пророки, дать определение. Но если вот такой взять общий словарь, который не имеет привязки там, к христианству, вообще в принципе, что означает слово «пророк»? Это человек, заявляющий, что он контактируется с сверхъестественными божественными силами и служит посредником между ними и человеком, провозвестник сверхъестественной воли. На самом деле все правильно. И с точки зрения христианства, и с точки зрения иудаизма, это именно то, что делает пророк, то есть общается с Богом и доносит волю Божью до людей. Интересно, что еще вот это греческое слово «prophetes», которое как раз переводится как «пророк», и это переложение, само слово «пророк» – это от греческого слова «prophetes». Так вот, оно еще имеет значение, это слово, «глашатай» и «вещатель». Помните, кто такие глашатаи были? Сегодня у нас нету такой должности, да? Она не практикуется в госструктурах. Ну, есть другие способы донесения информации. А раньше это были люди, которые зачитывали указы царские, приезжали на определенную территорию, которая им поручена, и возвещали волю царя, волю властителя. И таким образом они становились глашатаями той информации, которая им доверена, которая им поручена. На самом деле, отчасти пророки тоже можно назвать вот такими глашатаями информации, которая им поручена от Бога. Но, когда мы говорим о пророках, то чаще всего у нас возникает ощущение или такое понимание, что если пророк, то речь идет о будущем. И в сознании большинства людей пророки – те, кто предсказывают будущее. Правда? Так ли это? Правильно ли это? Правильно. Отчасти. Но зачастую, даже так я бы сказал, что пророки, это является частью пророческого служения, но это не все пророческое служение, и далеко не всегда центральная миссия пророка предсказывать будущее. А в чем же все-таки миссия пророка? Для чего пророки? Мы сегодня уже говорили о том, что названием этой проповеди «Возвращающий к Богу». Вот именно возвращение к Богу – это всегда была главная цель пророков. Потому что мы знаем историю еврейского народа, который получил закон, который знал закон, который знал Бога. Ну, мы имеем в виду ветхозаветные времена, вот именно о тех временах сейчас мы говорим. И вот этот народ, знавший Бога, постоянно начинал запутываться и уходить. То есть мы, когда читаем историю израильского народа, вот в книгах Царств, в книгах Паралипоменон, ну, в книгах Судей тоже, ну и потом в книгах пророческих, мы постоянно видим о том, видим то, что постоянно Бог через пророков обращается к этим людям для того, чтобы вернуть их Богу. Потому что они то и дело уходили в идолопоклонство, начинали от окружающих народов воспринимать тот формат религии, веры, который был у них. Мы знаем даже историю того, как в самый такой кульминационный момент, когда Моисей поднялся на гору для того, чтобы получить скрижали с заповедями, в этот момент под горой ожидающие евреи что делали? Собирали золото и выливали тельца. Потому что им так было ближе, понятнее, потому что они жили 400 лет до этого, они жили среди египтян, которые именно в таком формате поклонялись Богу. И я думаю, что многие из евреев в тот момент брали с них пример, и только Моисей, который их отвлек, который собрал народ и вывел народ из Египта, только это заставило многих отказаться от тех языческих практик, которые были в их жизни. Ну а даже если не было, может быть, такого прямого поклонения языческим богам, ну, многие евреи, я думаю, что помнили, что это особо избранный народ, что их Бог единый Бог, который отличается от всех языческих богов. Тем не менее, вот это взаимопроникновение культур, оно тоже происходило. И вот даже вот в современном мире, да, вот мы видим, что много, ну, так сказать, у нас, мы живем в христианскую цивилизацию, в время, когда наша цивилизация христианская, да, ну так, по крайней мере, как минимум номинально. Но очень многие люди достаточно серьезно относятся, например, к суевериям. И многие сочетают христианство с суевериями и считают, что это, в принципе, не противоречит друг другу. И в истории христианства очень серьезное влияние другие религии оказывали на христианство и как бы вплетались в христианские традиции. Какие-то были, ну, скажем так, безобидные, да, чисто культурные моменты, а какие-то моменты были даже разрушительными. И тоже об этом говорит нам история, даже более близкая для нас, да, история христианства. А в древнюю историю, в ветхозаветной истории, много таких примеров, когда вот это проникновение просто было разрушительным. И вот здесь вставали пророки и начинали вести свою, ну, скажем так, спасительную деятельность. То есть, кто такой пророк? Это тот, кто доносит волю Божью, обличает беззаконных, призывает к покаянию и возвращению к Богу. Он предупреждает о наказаниях и говорит о грядущих карах и благословениях, если покаетесь, если вернетесь к Богу. Да? Помните Александра Сергеевича Пушкина, стихотворение «Пророк»? Там есть такие слова. «И Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот именно то, что делали пророки, глаголом жгли сердца людей. То есть обращали людей к Богу, напоминали людей, людям о Боге. Да, здесь есть элемент предсказания будущего, но это лишь малая часть служения пророков. А главная часть, главная цель служения любого пророка – это то, чтобы призвать к покаянию и обратить к Богу людей. Пророк – это тот, кого использует Бог для того, чтобы вернуть народ или человека лично к Богу. Интересно, что начиная с пророка Самуила, в Израиле была целая школа пророков, которая называлась Сонм. Вот слышали такое сочетание? Сонмы пророков. Знаете, для меня долгое время вот это сочетание было непонятное. Вообще, кто это такие, почему Сонм и как это все с реальностью связано. А на самом деле Сонм – это пророческая школа. Это что-то типа монастырей, в которых все было общее, в которых была строгая духовно-нравственная дисциплина, молитва и занятие письменностью. То есть это были такие специальные закрытые учебные заведения духовные, в которых учили быть пророками. И особенно такого большого серьезного развития пророческие школы, сонмы приобрели во время Елисея и Илии. Пророков были сотни. И вот мы знаем в Ветхом Завете многих пророков, авторов ветхозаветных книг, да, больших пророков, малых пророков, да, ну, не будем их сейчас перечислять, но также мы знаем и в тексте Священного Писания многие пророки упоминаются. Ну, хотя бы Гада, Нафан, Ахия, Самея, Адид, Азария, Анания, Иуя, Елизар, Илия, Елисей. Я не всех перечислил, но вот это такой хотя бы минимальный список для того, чтобы представить, сколько было пророков. И даже упоминается, когда принимали какое-то решение, там сотни пророков, обратились к сотне пророков. И думаешь, откуда они взялись? Так вот, были действительно вот эти школы, которые воспитывали и которые обучали пророков. Это были действительно люди благочестивые, люди, исполнявшие волю Божью, но далеко не все стали настолько известными, чтобы их имена были упомянуты в Священном Писании. Они развивались, эти пророческие школы, и прекратили несуществование свое во времена Вавилонского плена. Кстати, вот пророки, вот эта вообще система сонмов пророческих, она была не просто какой-то такой вот саморегулирующей организацией, да? А это была система, которая поддерживалась и государством. Ну или бывали случаи, что государство с ними начинало бороться. Поддерживалось государством тогда, когда государство следовало воле Божьей, а боролось с ними государство тогда, когда переставало следовать этой воле. И тогда пророки становились, опасными для власти, но в то же время они были таким глазом в такой духовной тишине, среди духовной слепоты. Ну и пророки часто становились жертвами репрессий, тогда, когда они говорили правду, и когда они начинали спорить с властью, то их нередко наказывали. Но также в истории были случаи, когда пророки, становились покорными власти. тогда происходило то, что они волю Божью старались представить так, чтобы власти было это не обидно, чтобы это звучало мягко, но тогда само содержание пророческого слова, оно иногда ослаблялось, а иногда просто теряло свою силу, и пророков таких, такие пророки, они переставали быть глашатаями истины, а становились такими духовными коллаборантами на службе врага. Ну и мы знаем, что во времена Вавилонского плена, когда Израиль, еврейский народ был выведен, изгнан из Израиля, тогда вот как раз эти пророческие школы прекратили свое служение. Ну и также мы знаем, что последние 400 лет перед пришествием Христа пророков не было вообще. То есть это был период молчания и очень такой тягостный период для евреев. То есть не было тех, кто мог бы подсказать, кто мог бы обличить тогда, когда те, кто был у власти, были неправы. Но вообще пророческое служение всегда было опасно для самих пророков, потому что говорить правду тем, кто не хочет ее услышать, бывает очень неприятно для тех, кто не хочет услышать, и опасно для тех, кто ее возвещает, поскольку те, кто не хочет слышать, будут делать все для того, чтобы этого не слышать. Правда? И вот одну историю вот такой ситуации, когда пророк, ну, действительно попал в опасную для себя ситуацию, я хочу обратиться, это 12 глава 2 книги Царств, с 5 стиха. Там есть история предыдущая, но я думаю, что вы ее помните, просто я уже как итог прочитаю. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, верно, как и то, что жив Господь, который сделал это». Человек, который сделал это, заслуживает смерти. Помните эту историю? Нафан, пророк, обращался к Давиду, царю, с обличительным словом. Но здесь еще обличение личное не прозвучало. Но была рассказана история про овечку, помните, да, которую богатый человек забрал у бедного для того, чтобы приготовить ужин для путника. И у бедного это была единственная и отрада. Это даже было не способ пропитания, а это был его друг фактически. Это было то живое существо, которое было любимо и отрадно у этого человека, и лишить его... Это было очень жестоко, и богач знал это, но тем не менее он не пожал расставаться с одним барашком из своих многочисленных стад, а использовал этого. Вот эту историю, такую эмоционально окрашенную, неприятную, он рассказывает Давиду, и Давид так серьезно говорит, что вот этот человек должен быть предан смерти. И дальше Нафан попадает в ситуацию, ну, он изначально понимал, что он попадет в эту ситуацию, когда ему нужно сказать, а фактически царь в данном случае, он произнес приговор. И дальше, по идее, Нафан должен был рассказать, о ком эта история, и тот, кого царь приговорил, этот приговор должен был быть приведен в исполнение. И у Давида, ну, даже мысль не возникла, что речь идет о нем самом. А Нафан это понимает. И Нафан понимает, какая опасность теперь нависает над самим Нафаном. Потому что произнесено то, что произнесено. А слово царя – это слово царя. Если царь сказал, то тут уже, извините, тут даже если и ошибся, то царское слово не имеет обратного хода. Но, как вы помните, как вы, ну, я думаю, помните, да, Нафан испугался. Он отменил свое обличительное слово, которое дальше приготовил. Нет. Он честно говорит Давиду. Ну, понятно, можно сказать, вот, Давид был хороший, Давид это был хороший царь, но он был царем. И надо это понимать. И царь согрешивший, и царь, которого обличили, ну, в самом страшном. И тут ожидать можно чего угодно. И что дальше произошло? Тогда Нафан сказал Давиду: ты тот человек. Вот такую надо было иметь смелость. Да, действительно, после еще некоторых объяснений Давид покаялся. Причем Давид был немногословным. Он сказал: да, я согрешил. И ну, тогда уже Нафан говорит о том, что Бог снял с тебя это наказание, но умрет твой сын. Кстати, наказание очень такое жесткое, потому что все-таки дети – это, ну, самое ценное, что у нас есть здесь на земле, в физическом плане, да? И вот так потерять ребенка очень-очень-очень было опасно и неприятно. Да, тоже неприятно, а это было просто огромная трагедия. Но Давид с этим смирился. Он не пытался, как другие цари, что-то поменять, как-то исправить ситуацию, как-то, использовав свою царскую власть, что-то сделать. Он принял это как наказание. И мы знаем, что в результате он вместе со своей вот женой, которая вот неправильным путем была приобретена, он стал отцом царя Соломона. И он же стал, вот это, по этой линии было продолжение рода, от которой сам Христос родом. Поэтому вот покаяние, которое произошло, оно очень многое поменяло, и оно разрешило, казалось бы, неразрешимую ситуацию. Но, если бы не пророк Нафан, ничего бы этого не было. Еще одну историю хочу напомнить, которая произошла какое-то время, за какое-то время до Давида, хотя, может быть, точно не сказано, когда именно. Но это книга Ионы, пророка Ионы. И было слово Господне, самое начало книги, к Ионе, сыну Амофаину: встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Интересная история. Я думаю, что вы знаете эту историю, и мы об этом много говорили. Необычный пророк, пророк Иона. Тот пророк, который отказался выполнять волю Божью. Не просто отказался, а он сбежал. Он сбежал. Ну, я думаю, что он вряд ли был настолько наивным, что думал, что его Бог не найдет. Но он все-таки надеялся, что ну, Бога не захочется с ним что-то выяснять, и он просто, знаете, как бывает иногда, чтобы не выполнять какую-то неудобную работу, уйти спрятаться, они там без меня все сделают, а я приду и буду только видеть результат, да? Но не тут-то было. Спрятался на корабле, его вычислили те, кто, потому что шторм был, те, кто был на корабле. Он попросил, чтобы выкинули, честно признался, что вот я убегаю от Бога, и вас наказывают за меня. Ну, его сначала даже пожалели, но поняли, что другого выхода нету. И тогда он попадает в море, его проглатывает большая рыба. Эта рыба его, он три дня и три ночи находится в чреве этой рыбы. Молится, Бог выводит его. И в итоге он выполняет то предназначение, которое было дано Богом. А на самом деле, если так подумать, то у Ионы были основания, ну так с человеческой точки зрения, поступать именно так, потому что народ Ниневии был очень жестоким народом и много неприятностей причинил, опять же, неприятности очень мягко сказано, причинил евреям. Поэтому евреи могли, ну, достаточно обоснованно не любить и даже ненавидеть этот народ. А тут Иона, будучи пророком, он понимал, что он проповедует для покаяния. А если они покаятся, то Бог их простит. Ему не хотелось, чтобы они покаялись, ему не хотелось, чтобы их Бог простил. Поэтому он повел себя именно так. Опять же, он понимал смысл пророческого служения, но он не захотел его выполнять, поскольку он считал, что так быть не должно, так неправильно. Но даже в этом случае Бог сделал все для того, чтобы этот человек выполнил то предназначение, которое ему было предначертано Богом. Он выполнил то, что от него требовал Бог. Даже несмотря на все свои попытки этого не делать и этого как-то избежать. Он, не желая того, проповедовал Ниневии, и Ниневия не была разрушена, поскольку народ покаялся. Да, для нас такое, ну, приятное впечатление, что как хорошо, когда народ покаялся. А вот с человеческой точки зрения, с точки зрения Ионы, который очень расстроился, когда покаялся народ Ниневии, было, ну, понятно, что, ну, а наказание-то не избежали. Ну, покаялись, ладно, но должны же быть наказаны, а так получилась амнистия. А нам-то хочется, чтобы все было, все, кто виновен, получили свое, да? Чисто по-человечески. А у Бога другой подход. И вот его служители, пророки, да, они были разные, с разными характерами, с разными воззрениями. Некоторые пророки вообще странными были. Иногда сам Бог их вводил в странные ситуации. Мы сегодня детали все эти обсуждать не будем. Но факт остается фактом. Пророк, он оставался пророком Божьим. И он нес вот это служение, несмотря на все опасности, несмотря часто на свое нежелание этого делать, но так или иначе пророки выполняли свою функцию. Ну, а если не выполняли, то были случаи, что сами пророки расплачивались за свое непослушание. Знаете, то терпение, которое Бог проявил к Ионе, оно удивляет и даже где-то поражает. Насколько Бог терпелив и милостив по отношению к самому Ионе. Да просто можно было раздавить, как таракана. И все, возьму другого. А нет. Бог все сделал для того, чтобы именно Иона выполнил то, что хотел Бог. Именно то предназначение пророческое, которое дано Ионе. Я уже сегодня цитировал Александра Сергеевича Пушкина, но я хочу процитировать еще и Юрия Михайловича Лермонтова. А вот что он говорил, у него тоже есть стихотворение «Пророк». Он говорил так, писал в своем стихотворении: «С тех пор, как высший судья мне дал видение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви, меня все ближние мои бросали бешено каменья». Вот такая судьба пророков часто была, что их ненавидели, стремились наказать. Помните, пророк Илия убегал, да? И были многие пророки, испытывали гонения, потому что они выполняли свое предназначение. Люди не хотят быть обличаемыми. Люди хотят, чтобы им говорили добрые слова, чтобы их хвалили, чтобы их утешали. Хотя функция утешения, она есть в служении пророков, но это утешение не то, которого часто хотим мы. Это немножко другое утешение. И вот еще хочу прочитать один отрывок из Евангелия от Матфея уже. Первая глава, третья глава с первого стиха. «В те дни проходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что делает Иоанн Креститель? Выполняет служение пророка, призывает к покаянию и пытается обличить. Помните, как он обличал фарисеев и книжников, которые приходили, он их обличал за лицемерие, помните? И здесь дальше сказано: «Ибо он тот, а ком пророк Исаия говорил: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу и сделайте прямыми стези его». Интересно, один пророк говорит о другом пророке, который через много столетий пророчествовал. То есть фактически Иоанн Креститель — это такой последний пророк Ветхого Завета. И его функция, его задачей было вот то же самое, что возлагает Бог на всех пророков, а именно призывать к покаянию, обращать к Богу и возвращать к Богу. Видите, глас вопиющего в пустыне. Что такое глас вопиющего в пустыне? Как другими словами сказать? Один среди не таких, как он. Так вот. А пустыня духовная. В духовной пустыне он единственный, кто возвышает свой голос. Кстати, если вы помните, то Иоанн Креститель тоже поплатился. Он обличал кого? Царя Ирода в том числе. И интересно, интересный момент. Ирод его арестовал. Но Ирод не хотел его убивать, потому что для Ирода он представлял ценность как, ну, знаете, такой голос совести. Он любил с ним разговаривать, когда уже он был арестован, когда он был в тюрьме. Но его женщина, не назвать там женой, там любовница, скорее всего, которую обличал, как раз вот эту связь обличал Иоанн, она поставила перед царем условия, ну, заработала, так сказать, то, что если я выполню твое любое желание, да, царь сказал, ну, а слово царя закон, ну, он сказал, любое желание, так, голову Иоанна Крестителя мне, пожалуйста. Ну, и у царя не было выхода. Видите, царское слово какое коварное, да? Сказал, а потом уже не царь, я же не могу так вот. Слово дал, слово забрал. Поэтому я и говорю, насколько опасно было с Нафаном. Если бы царь Давид не был настолько праведным, то Нафана бы ожидало очень жесткое наказание за его правду. А вот с Иоанном Крестителем так и получилось, что прожил он недолго, но свою функцию, свою миссию выполнил. И сказано, что не было большего пророка, чем Иоанн Креститель. Потому что он приготовил путь Христу и сделал прямыми стези его. То есть он направил Христа, так сказать, был тем, кто дал старт служению Христа. И это служение Христа явилось успешным, благословенным и трагическим, но благословенным, потому что Христос не только умер, но и воскрес для нашего оправдания. Вот что говорится нам о пророках. Но когда мы смотрим нынешнее время, то возникает вопрос, а какое... Понятно, что были пророки в Ветхом Завете. Потом 400 лет не было пророков. Потом появился Иоанн Креститель. Самый большой, самый главный пророк, да? Ну а дальше что? А дальше послание к Коринфянам 1, 14 глава. С 1 по 3 стих я прочитаю. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать». Интересно. А что это такое? Где пророки? Где наши сонмы нынешние? А дальше говорится так. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, но тайны говорит духом. А дальше, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Пророков в ветхозаветном понимании сегодня нет. Но пророки остались, но в другом формате. Почему? Дело в том, что ветхозаветные пророки, они еще одну важную функцию несли. Они несли волю Божью человечеству. И сегодня мы видим в Ветхом Завете, если не половина книг, принадлежит именно пророкам. В то время откровение только создавалось, только формировалось. И пророки были теми, кто его создавал и формировал. И в принципе любого автора ветхозаветных книг, даже если он не назван пророком, можно назвать пророком. Того же самого Моисея, да, автора Пятикнижия, он тоже был пророком. И практически все, тот же самый царь Соломон, он был царем, но через свои книги он тоже и учил, и обличал, и тоже в какой-то степени его служение можно назвать пророческим. А сегодня у нас нет нужды в том, чтобы прямое откровение получать от Бога. Знаете почему? Потому что оно уже есть. Потому что есть Священное Писание. И сегодня задача пророка не предсказывать будущее. не доносить волю Божью, которую он получает каким-то сверхъестественным образом. А задача пророка, получив, увидев волю Божью в Священном Писании, донести Священное Писание до людей. Фактически, делать то же самое, но не так, как получали пророки, прямое откровение от Бога, а откровение, данное в Священном Писании. Фактически, сегодня пророк – это тот, кто несет Священное Писание людям. И через Священное Писание что делает? Возвращает людей к Богу. То есть вот это вот предназначение пророка, оно сохранилось, но трансформировалось в новую форму. Поэтому сегодня служение пророческое, оно есть. Но оно другое. И слава Богу, что мы сегодня имеем эту возможность, получив откровение, следовать за Богом. Следовать Его воле. Знать Его волю. И слава Богу, что есть те, кто эту волю Божью доносит. Потому что вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Для того, чтобы услышать, для этого нужен тот, кто это мог бы провозгласить, произнести. Вот именно в этом задача сегодня пророков. Поэтому Бог любит нас, Бог любит человечество. А человечество постоянно грешит, падает, грешит. И в то время, и сейчас есть те люди, которые возвращают людей к Богу. По милости Божьей они есть. И они несут это служение. И давайте будем молиться о том, чтобы Бог благословил как тех, кто несет это пророческое служение, несет Священное Писание людям, так и тех, кому обращаются эти люди. И чтобы эти люди, чтобы у этих людей были открытые сердца, чтобы, как вот в притче о сеятеле, чтобы зерно попало в добрую почву. Пророк, кстати, это тот же сеятель. И зачастую почва бывает разная, и от этого зависит, эффективное или неэффективное служение проповедника, пророка. Но здесь еще и воля Божья. Бог иногда допускает, чтобы почва была не очень разрыхленная, не очень готовая. Но интересно, что сеять нужно все равно. И даже на самой плохой почве, самой неподготовленной почве могут вырасти растения. Иногда вот если смотрите на какие-нибудь здания такие немолодые, может быть, не очень ухоженные, смотрите, а где-нибудь там под крышей деревце растет. Как оно там, где оно там взяло землю, как оно там могло вырасти. А вот смогло, выросло. И это действительно чудо. Бог действует. И Бог действует через своих служителей. Совсем скоро мы будем отмечать праздник Пасхи. Совсем скоро мы будем отмечать праздник жатвы. Кстати, Пасха тоже это пасхальные праздники у евреев. Среди пасхальных праздников тоже есть праздники жатвы у евреев. Их, по-моему, целых 4, вот если так вот взять по календарю, потому что евреев очень много возможностей, урожай бывает несколько раз в год. Но мы традиционно отмечаем праздник жатвы в сентябре. Ну, в этом году будем в первую неделю октября отмечать, вспоминать это событие, которое каждый год происходит. И вот в рамках этого воспоминания мы говорим о плодах и плодах духовных. И видите, сегодня мы читали о дарах. То есть Бог нас снаряжает, Бог нам что-то дает для того, чтобы мы это использовали для Бога. И вот пророки, ну, другими словами, можно сказать, сегодня проповедники, это те, кто как раз несет волю Божью людям и проповедует Слово. Но каждому из нас нужно задуматься о том, а какой мой дар, и как я его использую, и как Бог действует через мою жизнь. Это важный вопрос. Мы его будем обсуждать в следующие воскресенья. А сейчас просто я предлагаю об этом задуматься, для того, чтобы вот уже морально подготовиться к следующим нашим встречам. Ну а сегодня я предлагаю нам молиться. Молиться о том, чтобы люди обратились к Богу и чтобы всегда были те, кто бы мог сказать каждому человеку Слово Божье, чтобы у каждого человека был свой пророк, через которого человек мог бы уверовать, которого, может быть, человек мог бы обличить, Бог через которого мог бы обличить и наставить. Давайте об этом молиться и об этом размышлять. И молиться о том, чтобы люди возвращались к Богу, чтобы это служение в целом было эффективным, и чтобы все больше и больше людей приходили к Богу и становились частью вот этого великого народа Божьего. Аминь.